Добрый день. Я продолжаю записывать ответы на ваши вопросы, которые поступают по электронной почте. И сегодня мы поговорим о трех вопросах. Первый вопрос задал Виталий. Я его прочитаю, потом постараемся ответить. Добрый день, Денис. Как вы относитесь к тому, чтобы читать Библию в электронном варианте? Большинство категорически против этого. Мне самому удобнее читать бумажный вариант. Можно подчеркнуть, книги имеют запах и так далее. Но не всегда есть возможность читать обычную неэлектронную Библию. Также интересует, почему в церквах против того, чтобы петь с телефона, ведь часто по-другому никак не увидишь текст. Заранее благодарю. Ну, дорогой Виталий, как и любой другой вопрос, этот вопрос нужно рассматривать в разных плоскостях. Ну, рассмотрим его в двух плоскостях. Первое – это догматическое. Можно ли сказать, что в этом вопросе поднимается догматическая тема какая-то? То есть, можно ли сказать, что читать Библию в каком-либо виде – это является вопросом греха и святости? Ну, например, если бы меня спросили, почему некоторые осуждают иметь там связь во время, ну, с другими женщинами, когда вот, там, человек женатый, например. Почему? Ну, потому что в Библии написано, это грех и все. И других вариантов здесь нет. Вот, но есть, то есть есть вопросы, которые относятся к греху и не греху, то есть грех, святость, грех и праведность. Есть вопросы, которые к таким вещам не относятся, то есть не догматические вопросы. Эти вопросы в Библии четко не прописываются, и поэтому они не могут быть так жестко рассмотрены, как вопросы первой категории. Итак, первый вопрос. То, что мы сейчас изучаем, то есть вопрос чтения Библии в электронном варианте или чтение Библии в текстовом варианте, в бумажном виде, это вопрос греха или нет? Конечно, нет. Поэтому, если человек будет читать Библию в электронном виде, он, конечно, не грешит. Это однозначно. Более того, всегда, когда в истории церкви применялись новые методы публикации Библии, то есть сначала они были написаны там в рукописях, сначала они вообще были Библия передавалась словесно, потом в рукописях, на пергаменте, на свитках, потом книгопечатание, всегда находились те люди, которые были противники современных методов. Я считаю, что как бы ни была написана Библия, в электронном то виде, или в печатном, или на пергаменте, или она аудио записана, это одинаково священное писание. И читать в любом виде – это хорошо. Но есть другой вопрос. Есть вопрос неких традиций. Причем в хорошем плане традиция. Очень часто в последнее время слово традиция у нас используется в каком-то отрицательном таком контексте, да, или имеет отрицательную коннотацию. Но в данном случае я хочу сказать о хороших традициях. То есть вообще традиция – это хорошо и правильно, если традиции не становятся догмами. Так вот, есть определенные традиции в церквах. Вот представьте себе, что вы пришли, например, в суд. И в суду, например, судья в джинсах, в майке, в какой-нибудь, в общем-то, в кепке, в кедах, фактически форма его одежды никак не влияет на дело производства. Профессионализм его суждений, профессионализм судьи не зависит от одежды, в которую он одет. Тем не менее, мы понимаем, что в суду есть определенные порядки. И даже сама форма одежды, черная мантия там, или еще что-то, или строгий костюм, он создает определенную атмосферу. Вот то же самое и в церкви. Представьте, мы пришли в церковь, каждый достал свой телефон, каждый читает с телефона, каждый там поет с телефона. Казалось бы, ничего плохого в этом нет, но на самом деле потеряется атмосфера, потеряется благоговение. Потом в телефоне очень много отвлекающих факторов. Даже вот есть много советов по тайм-менеджменту, по психологии, по тайм-менеджменту, которые говорят о том, что вот если человек хочет работать, у него должен быть один компьютер. Если он хочет там развлекаться, у него должен быть другой компьютер. Нельзя смешивать. Тем более это в духовной практике то же самое. Нельзя смешивать вот эти вещи. Они чисто психологически нам мешают. Когда хор выходит петь, и у хора одинаковая одежда, и они достают одинаковые папки, где распечатаны листочки, то это производит очень хорошее, доброе впечатление. А мы не должны пренебрегать впечатлением. Это очень важно. Когда пресвитер выходит за кафедру, и он достанет телефон и будет читать с телефона, ну согласитесь, это очень плохо. И это плохо будет для восприятия людей. Хотя, конечно, с догматической точки зрения никакого греха нет. Поэтому в церквах обычно так не принято. Должно быть какое-то единообразие. Вот вы пишете, что по-другому никак не увидишь текст. Ну а как же видели текст раньше? Были сборники, люди приносили с собой сборники, это отошло. Почему бы этого не сделать сейчас? Я был во многих развитых странах, был в церквах достаточно продвинутых, таких вот современных, и тем не менее, очень часто, даже в очень современных церквах, я заходил на экскурсию, лежат сборники. Это очень здорово, петь со сборника. Но тем более сейчас, если так все хорошо оформить, можно проектор подключить, и видно слова. Вот, это тоже будет некое единообразие. Кто-то скажет, ну вот проектор можно, телефон нельзя. Я сейчас говорю о том, что телефоны, они вносят в собрание некую такую дисгармонию. Они не, это не признак богослужения, как вот джинсы у судьи. Поэтому я, например, считаю так, что в собраниях, на богослужениях, с детьми дома лучше читать бумажную Библию. Это больше соответствует духу, что ли, христианства. В то же время я абсолютно нормально отношусь к чтению Священного Писания с электронных мобильных устройств или с компьютера. При подготовке к проповеди или в дороге, или человек находится где-то, и у него нет возможности почитать бумажную Библию, он нормально, абсолютно нормально, если он читает электронную версию. Поэтому я думаю, что вот примерно так вот можно ответить на этот вопрос. Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста... Это Оксана, прошу прощения, Светлана написала вопрос. Объясните, пожалуйста, слово «не осуждайте». И если я вижу, что сестра поступает неправильно, например, не христианский внешний вид, я ей не говорю и даже не обсуждаю это с кем-то. Но мои мысли, к сожалению, уже в смущении. Что это? Уже осуждение? Как-то мне непонятно. Я уже в роли судьи поставила себя или что? Друзья, ну в Библии написано, что осуждение и обсуждение очень близки. Поэтому, конечно, всегда есть опасность перейти на роль судьи, но каждый конкретный случай очень трудно разграничить. Разумеется, если я вижу человека, который грешит, то, конечно, мои мысли не могут не прийти в смущение. Если я, например, увижу, что сестра пришла, ну тут про внешний вид речь идет, и я тоже пример приведу про внешний вид. Ну давайте представим себе, что сестра в церковь пришла в совершенно неподобающем виде, например, там в купальнике, там давайте придумаем такой момент. Ну конечно, мои мысли будут смущены, и не только мои, а многих людей. Вот. Похоже на это на осуждение или нет, все зависит от того, что вы будете делать дальше. Если вы за этого человека молитесь, если, как написано в Библии, видишь брата согрешающего, молись, если грех не к смерти. Если грех к смерти, то есть тяжелое такое, да, проявление или часто повторяющееся, то тут уже другие действия нужно прилагать, спасать уже как-то этого человека. Если согрешил против тебя, то иди и скажи ему лично с целью приобрести брата. Не с целью его унизить, а с целью приобрести. Если вы такие действия совершаете в дальнейшем, да, то я думаю, что ваше смущение вполне нормально. То есть вы смутились, и вы молитесь за этого человека. Или вы смутились, и вы лично с ним поговорили, что приобрести брата или сестру. Вот. Если же ваше смущение приведет к тому, что вы начнете этот вопрос с кем-то обсуждать, или осуждать его в сердце, то тогда это уже сторона осуждения, сторона, которая в Библии не одобряется. И Екатерина вопрос задает. Приветствую, как правильно христианину нужно поститься, ведь в Библии нет конкретных указаний для нас, сколько раз в неделю и сколько по времени и так далее. Как понять, правильно ли я пощусь? Слышала такое мнение, что это просто обряд, и для нас это совсем не обязательно. Друзья, вопрос... достаточно простой, но сразу скажу, что просто это обряд или это не просто обряд, зависит на самом деле не от поста, а зависит от человека, потому что для кого-то и молитва просто обряд, для кого-то и вечеря просто обряд, для кого-то и посещение служения это тоже просто обряд, а для кого-то это наполненное глубоким духовным содержимым действие, таинство. Поэтому все зависит от человека. Конечно, Библия не регламентирует, сколько раз в неделю поститься, или сколько дней поститься, или, и так далее. Тем не менее, о посте есть очень много текстов. Апостол Павел пишет, что он находился часто в постах. Мы видим, что Христос постился. Мы видим, что когда фарисеи спрашивают, почему не постятся ученики, Христос говорит, что они будут поститься. То есть, когда отнимется жених, то есть, когда Христос уйдет с этой земли, а это как раз то время, где мы сейчас живем, в котором мы сейчас живем, это время, когда Христос говорит, что люди будут поститься. Вот. Некоторые формальные признаки поста мы находим в Библии. Ну, например, Христос 40 дней ничего не ел и не пил. Или Моисей тоже не ел и не пил вот, время поста. Или в Ниневии написано 3 дня, они тоже не ели и не пили. То есть вот эта определенная формальная такая внешняя сторона поста – воздерживаться от еды и питья. Более глубоко пост описан в 58 главе книги пророка Исаии. Там написаны такие слова, это с 6 стиха. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет». Ну и так далее. Друзья, в общем-то, здесь описываются не внешние формальные признаки, как воздержание от воды и пищи, а внутреннее духовное содержание. То есть, это день, когда человек смиряет свою душу. Кстати, давайте мы немножко вообще вот углубимся в суть значения поста. Чем пост отличается от голодовки принципиально? Вот когда человек там находится там, в государстве, ему что-то не нравится, там, или в тюрьме, и он хочет себе какие-то поблажки или какие-то, чтобы его требования были удовлетворены, то он назначает голодовку. То есть он шантажирует того власть имеющего, от которого зависит решение. Он говорит, или я буду голодать, и у тебя будут неприятности, а могу вообще умереть, и тогда тебя засудят. Или ты мне делаешь то, что я требую. Вот пост – это не голодовка. Пост – это средство смирения души. Мы знаем, что Бог дает благодать смиренным. Мы во всех вопросах нашей жизни, в вопросах исцеления, в вопросах ответов на какие-то жизненные проблемные ситуации, когда нам непонятно, как поступать и так далее, нам везде нужно смирение. Почему? Потому что от этого зависит источник Божьей благодати. Даже правильнее было бы сказать так, нам везде нужна благодать Божия. Именно благодать Божия, она решает все наши вопросы, она наводит порядок во всех сферах жизни. А вот кто получает благодать? Получает смиренный. А как смириться? Одно из средств – это пост. Внешнее выражение поста – воздержание от воды и пищи – это смирение нашего тела. То есть мы смиряем свое тело. А вот то, что пишет Исаия, 58 главе 6 стиха – это внутреннее смирение. Посмотрите, человек заботится о бедных, человек прощает долги тому, кто ему должен, человек начинает развязывать узы ярма, как раз вот, то есть развязать тех людей, которые от тебя зависят и никак не могут с тобой там расплатиться, например, и так далее, и так далее. Разреши оковы неправды. Я советую во время поста, всегда советую пойти к тем людям, которые на тебя обижены, пойти к тем людям, которые тебе должны, простить этим людям, ну, по силам, конечно, да, по возможностям. Может быть, какое-то доброе дело сделать кому-то. Это то, что заставляет нашу душу смиряться. И вот смирение тела, смирение души, сочетание, оно дает общее смирение, которое, оно, как бы сказать, является источником, или точнее не источником, а условием Божьей благодати. Смиренному Богу дает благодать. А нам нужна именно благодать. Поэтому, конечно, пост – это очень важно. Я считаю, что напрасно современные христиане, они пренебрегают таким важным явлением, духовным явлением, как пост. Вот, к сожалению, действительно у многих христиан оно превращается в простой обряд, но то, что оно превращается в простой обряд, это не значит, что нам теперь нужно отменять пост. Это значит, что нам нужно возвращаться из неправильного состояния простого обряда в правильное состояние, когда пост наполнен великим духовным смыслом. Ну, вот такие три вопроса. В следующий раз мы продолжим ответы на ваш вопрос. Наверное, это будет уже через несколько дней.